Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 13 текст, 7. Продолжение беседы Бхараты и Рабхуганы. Иногда на обусловленную душу нападает могущественный враг. Он побеждает ее и грабит, отбирая последнее имущество. Из-за этого она впадает в уныние и, сокрушаясь об утрате, может даже лишиться чувств. Временами обусловленная душа создает в своем воображении целый город с роскошными дворцами и мечтает зажить в нем богато и счастливо вместе со своей семьей. Иногда ей кажется, что она полностью удовлетворена. Однако ее так называемое счастье длится всего мгновение. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «Гандхарва Пурам». Иногда, идя по лесу, человек вдруг видит огромный замок. Такой замок называют воздушным, потому что он существует только в воображении того, кто его видит. Это явление называется Гандхарва Пура. Порой воображение обусловленной души, блуждающей по лесу материального мира, возникает огромный замок или небоскреб, и она растрачивает свою энергию на то, чтобы его построить, надеясь жить в нем вечно и счастливо вместе со своей семьей. Однако по законам природы этим мечтам не суждено сбыться. Когда человек поселяется в таком замке, ему кажется, что он наконец-то обрел долгожданное счастье. Но на самом деле его счастье быстротечно. Быть может, ему удастся сколько-то лет счастливо прожить в своем замке, но рано или поздно либо он потеряет его из-за юридических или финансовых проблем, либо к нему придет смерть и отнимет этот замок. И тогда счастью наступает конец. Видьяпати сравнивает такое счастье с каплей воды в пустыне. Палящее солнце раскаляет песок, поэтому в пустыне стоит невыносимый зной. Если мы хотим, чтобы зной спал, нам понадобится огромное количество воды, миллионы тонн, что толку от одной капли. Вода, несомненно, может спасти от жары, однако от одной ее капли в пустыне не станет прохладнее. В материальном мире каждый стремится к своей цели, но при этом все страдают от нестерпимой жары. Разве можно укрыться от нее в иллюзорном воздушном замке? Шрила Видьяпати пишет: «Татала сайкати варивиндусама сутамита рамани самаджи». Счастье, которое мы испытываем в кругу семьи или друзей, подобно капле воды в раскаленной пустыне. Все обитатели материального мира ищут счастье, потому что быть счастливым – это законное право живого существа. Но, к сожалению, каждому в этом мире постоянно приходится вести борьбу за существование. Даже если человек на какое-то время становится счастливым, могущественные враги могут отнять все, что у него есть. Нередко бывает, что крупный бизнесмен вдруг лишается всех своих богатств и становится уличным попрошайкой. Так устроен материальный мир. Но, несмотря на все неудачи, люди по глупости своей увлекаются мирскими делами и забывают, что истинная цель человеческой жизни – постичь свою духовную природу. Шурайхрита сва квача нирвиначита шачан вимухьяну паяти кашмала квачит чагандарва пурам правишта рамодате нирритаван мухуртам. Иногда на обусловленную душу нападает могущественный враг. Он побеждает ее и грабит, отбирая последнее имущество. Из-за этого она впадает в уныние и, сокрушаясь об утрате, может даже лишиться чувств. Временами обусловленная душа создает в своем воображении целый город с роскошными дворцами и мечтает зажить в нем богато и счастливо вместе со своей семьей. Иногда ей кажется, что она полностью удовлетворена, однако ее так называемое счастье длится всего мгновение. Продолжение беседы Бхараты и Рабхуганы, песня 5 глава, 13 текст, 7. Реальность и иллюзия. Тут описывается то и другое. Суть в том, что то и другое существует. реальность иллюзия существует одновременно. И реальность — это то, что соответствует нашей природе. И то, что не соответствует нашей природе, называется иллюзия. Потому что иллюзия, она также существует, и нельзя сказать, что ее нет. Называется иллюзорная энергия. То есть то, что вводит в заблуждение. Конечно, сама по себе иллюзия не существует. Это плод воображения, это обман. Если человек говорит «обман», значит, это то, чего нет. И тот, кто обманывает, реально существует. И поэтому иллюзия – это обман. Но иллюзорная энергия, которая вводит в заблуждение, она реальна. И таким образом человек попадает в материальную природу с желаниями. Эта природа устроена так, что она откликается на его желания. Но особым образом. Не совсем так, как это делает духовная природа. Духовная природа, она идентична нашему существованию. Есть духовный мир, большая духовная природа, есть маленькая частичка духа, есть большой дух. Так же, как есть маленькое и большое в материальном мире. И когда маленькое живое существо имеет духовные желания, то духовная природа, она их исполняет незамедлительно. Там нет принципа работы и кармы, плодов. Нет разницы во времени между желанием и исполнением желания. Такова духовная природа. Стоит нам подумать о Кришне, мы тут же получаем желаемое внутри себя. Для этого не нужно времени. Однако для того, чтобы получить материальный результат, нужно время, потому что духовная природа и материальная природа не одно и то же, разница. Для того, чтобы привести в замысел исполнения материальные желания, необходимо извлечь желание изнутри, сформировать это в разуме, затем обрести какое-то ощущение этого всего, в конце концов приступить к деятельности. Это называется на санскрите самскара. Самскара означает, что мы получаем какое-то впечатление, образ чего-то. Например, мы наблюдаем мир, и не так уж важно, что мы видим, как важно то, какое впечатление это на нас оказывает. И эти впечатления, эти семена, они прорастают в какое-то мироощущение. Это уже платформа разума. Проникают в разум. Мироощущение называется. Мое ощущение и понимание мира. Ум облекает это в конкретные формы. Размышляет конкретно, логически, причинно-следственные связи улавливает. И в конечном итоге физическое тело начинает действовать с полной уверенностью. Действует человек. Итак, можно получить различные впечатления о мире, о себе. Это зависит от того, с какими желаниями мы рассматриваем окружающий мир. Мир откликается на желания, как бы отражает наши желания. Здесь говорится Гандхарва-пура. Этот город человек видит в воображении. То есть, другими словами, у каждого человека есть какая-то мечта. Что бы он хотел получить в жизни? Как он хотел свою жизнь устроить? Обычно это касается какого-то места жизни, поддержания тела, родственников, близких людей. Какие они должны быть, какие у них должны быть дети, какая жена. И человек, как бы, он имеет определенные стандарты понимания желаний. И наблюдая мир, он, как бы этот мир, отражает его желания. Это происходит так, что человек думает, вот это нравится мне, а это мне не нравится. Это как бы зеркало его желаний. Куда бы он ни заглянул, он увидит отражение своих желаний. О, этот человек подходит мне. А этот совсем не подходит. Вот такое количество денег я хотел бы иметь. А вот такое количество денег нет. Такой дом я хочу иметь. Вот такой, который я видел там. А вот этот тип мне не очень нравится. Поскольку у людей разные желания, мы видим, они по-разному видят мир. Разные самскары, разные впечатления формируются о мире. Кто-то думает, что мир полон страданий, кто-то думает, что мир полон наслаждений. Это зависит от того, как человек, насколько человек реализует желаемое. И Гандхарва-пура означает воображаемая вещь. То есть здесь буквально говорится, замок воздушный. Это большое дело построить замок. Непростое дело. Это может себе позволить очень-очень богатый человек. Причем никогда один человек не сможет построить замок. Принадлежать-то он будет одному человеку. Но строить должно много людей. То есть должно быть очень богатый, могущественный, влиятельный человек, который сможет собрать людей, платить им что-то и так далее. Это нужно годы, чтобы построить замки. Раньше их строили долго. Как эти пирамиды или что-то еще. Такие достижения. И воображение человек может создавать такие вещи. И мы видим, что иногда он достигает нечто подобного, что есть у него воображение. Не все, не полностью. Человеку присуща мечта. Он размышляет о будущем. Это дело людей в гуне страсти. Забывать о прошлом и думать о будущем, говорится. Настоящее нужно только для того, чтобы думать о будущем. Поэтому самого факта настоящего как бы и нет. Жизнь не протекает в настоящем. Жизнь протекает в настоящем в мечтаниях о будущем. Это гуна страсти. Поэтому человек, конечно же, и не живет, собственно говоря. Он просто мечтает всю свою жизнь. Это Гандхарва Пура. Итак, эти мечты. Сама же мечта – это гуна невежества. Исходит из ложного эго именно оттуда, из гуна невежества. Поэтому его мечты, они часто, очень часто не соответствуют действительности. Иногда таких людей называют сумасшедшими. Он хочет сделать что-то фантастическое. Иногда он привлекает к этому науку. Науку и технику. И иногда они достигают нечто подобного. Вылеты в космос, например, или действительно небоскребы они построили так или иначе. Равна хотел построить лестницу до райских планет. Чтобы не нужно было совершать никакой кармы благочестивой. Просто подняться по этой лестнице на райские планеты. У него был план. По-моему, даже он что-то начинал делать. Насколько я слышал. И иногда он достигает успеха в чем-то. Например, человек может построить небоскреб. Или такой большой город, как Санкт-Петербург, в котором мы были недавно. Но известно, что этот город будет стоять на костях. То есть добиться такой цели очень сложно с помощью материальной энергии. Потому что, по сути дела, она не предназначена для удовлетворения души. Она существует, какая есть. И человек грезящий, он видит свои желания, он не понимает, чья это природа, ее предназначение из-за этих грез, из-за иллюзий. Иногда он просто мечтает на какую-то траду в мечтаниях, и страсти нет у него, энергии что-то делать. Но даже это нравится ему, он мечтает, как, по-моему, Чичиков и Манилов. Да, Манилов, по-моему, такой был человек, такой образ у Гоголя. Он мечтает, говорит, а что, Дунечка, я не помню, Дунечка или не Дунечка. Что, если нам построить бы мост прямо отсюда до Санкт-Петербурга? Ну, вот такие люди есть, мечтают так или так. У меня были такие знакомые люди. Я сам был таким мечтателем. Я очень хорошо помню в детстве, как мы погрузились в одну иллюзию очень сильно. Знаете, это была для нас реальность, она будоражила наши умы, мы были детьми. Мы мечтали построить летательный аппарат. Ну, мы насмотрели всякие фильмы, там, «Фантомас», «Гиперболоичный инженера Гарина», вот в те времена эти вещи стали выходить. И мы стали верить в чудеса науки и техники по-настоящему. И мы были детьми, и мы планировали, разрабатывали разные аппараты у себя в тетрадях, летательные. Скорее, они были взрывательные, а не летательные, я полагаю, сейчас так, реально, если посмотреть на вещи. Но мы хотели летать, помню, как мы за велосипеда хотели сделать самолет. Прикладываю к нему крылья, и даже была попытка взлета. Так, эти иллюзии, они разбивались, буквально, в смысле, слова все. И мы обсуждали эти идеи, помню, в детстве. У нас была команда друзей, таких очень близких. У нас были свои тайны, там штаб у нас был, и были свои писания, которые мы составляли. Там были наши мечты. Гандхарва Пура был такой сильный, такое сильное воображение в детстве. И мы подумали, нам нужен такой аппарат, чтобы можно вылетать было прямо на орбиту, не меньше как. Также я планировал приобрести подводное снаряжение, погрузиться прямо в Марианскую впадину туда. Знаете, там 10 тысяч метров вглубь. Вот это дети, вот такое воображение. Вот это тамагуна настоящий. И то есть там человек многих вещей не понимает, вообще устройство, что такое глубина, например, что такое космос, он понятия не имеет. Он просто думает, что там так же, как и здесь. Просто нужно взлететь, погрузиться, посмотреть, что там. Интересно же. И также ученые летят на Луну, а Прабхупада говорит, зачем? Ну, им интересно посмотреть, что там на Луне. Он говорит, ради того, чтобы удовлетворить свой интерес, детский, ребяческий, тратят миллиарды долларов. И людей не могут накормить даже в своей стране. Перезади горстку камней оттуда. Вот она реальность, на самом деле. А все остальное Гандхарва Пура. И мы видим, что даже люди, зрелые люди, они подвержены этой иллюзии, то, что в Бхагаватам написано, не только дети. Но пример с детьми хороший, потому что дети, они все грезят. И живут мечтаниями. Это как бы классический пример. Там нет раджаса, нет еще какой-то оценки гунистрастия. И тамас, они просто мечтают. Что бы они ни делали, они подключают воображение обязательно дети. Как он ездит на машине, он возьмет что-нибудь, какой-нибудь круг и сидит. И может полчаса ехать. Удивляетесь, как он так медитирует, он воображает. У него там дорога, у него там какой-то путь, что-то встречается по пути, он там ломается надо что-то, он встает, там аниматюр снова садится. Так он продолжает. Воображение он подключает, и дети очень просто могут это делать. И, конечно, эта способность ума вот таким образом создавать картины, она должна применяться иначе. Думать о Кришне, возможно. Поскольку материальные элементы не очень помогают нам в этом, приземляют, то ум может помочь, он друг в этом случае. Но пока он грезит, нет, он обманывает, эта иллюзия проникает туда. Иллюзия материальных желаний именно. И он свои духовные желания внедряет в материю, вот в чем иллюзия. Пытается увидеть в материальном мире исполнение желаний. Это пустота. И так мы внушили себе, я помню, очень сильно. До сих пор мне это чувство осталось, как самскара, что этот летательный аппарат можно сделать. И у нас был новичок в нашей команде, которому посвятили, дали посвящение в наши дела. Он тоже так вдохновился, он так нам поверил, что у нас много тетрадей, много разработок, и уже все, так сказать, целая система знаний, веда. И он вдохновился и тоже поверил, сказал, а я знаю, есть такой аппарат где-то. Где-то там, в городском парке, есть такой аппарат, я видел его. Вы можете себе представить, мы поверили в это. Я лично поверил. Была зима, он говорит, я летом видел его. И я его лично спрятал. То есть он придумал свою иллюзию. И я поверил в эту иллюзию. И я помню, как я искал этот аппарат по этому лесу. Зимой. С палкой, с шестом, я под этот куст, под тот куст, я спрашивал у него, где это было. Он вспоминал, может быть, под этим деревом, может быть, под этим деревом. И я помню, как я однажды домой пришел в 11 часов ночи. Весь в снегу. Я так и не нашел аппарата. Но когда я лег спать, мне приснился сон, как я вылетаю на орбиту на этом аппарате. Этот аппарат отвлекался на мои мысли. Куда я хотел, туда он улетел. Я вылетел на орбиту, я посмотрел сверху на Землю. Я увидел свой остров Сахалин. Я увидел все другое. Я думал, вот это какой аппарат, я могу беспрепятственно путешествовать, где я хочу, увидеть весь мир, всю Вселенную. И сон мне снился, я был так вдохновлен, что рано утром я поднялся. Никто меня не будил. И снова стал одеваться и искать этот аппарат. И так продолжалось. Такое впечатление создалось очень сильное. Ну и также моя природа впечатлительного человека также сыграла свою роль. Но это реальный факт из моей картины детства, иллюстрирующий как бы эту тему Бхагавата. И сейчас, конечно, я повзрослел, но иллюзии сохраняются. Это удивительно. Иллюзии сохраняются, но более приземленные. Ну, максимум, может быть, небоскреб. Ну, максимум, может быть, какую-то духовную квартиру, может, я хочу. Не небоскреб. Я понимаю, поскольку страсть есть, я понимаю. Небоскреб мне не сделать. Не собрать столько денег, не занять столько людей. Я не смогу на костях что-то строить. Я не такой человек. Но я планирую, может быть, какую-то квартиру хотя бы получить, где можно оставлять семью и спокойно жить. Даже это иллюзия, если говорится. Вот в чем дело. Это кажется реальной вещью, понимаете, вот в чем дело. Но даже это себе все иллюзия, потому что даже если я получаю желаемое, я могу наслаждаться несколько мгновений. Мухурта, если говорится. Что? Мухурта разное понятие. Брама мухурта. Это мгновение брамы, но для нас брама мухурта большое время. Но мухурта означает какое-то короткое время. Мгновение с точки зрения прожитой жизни. Это мгновение. Так. Когда мы смотрим в прошлое, какого бы оно ни было, мгновение, как будто его не было. Что-то промелькнуло, и мы уже даже почти не помним все это. Иллюзия в том, что мы этот настоящий момент, уводим в будущее и живем там. Вот это иллюзия. Итак, наше будущее – это предание Кришне, вот то, что мы должны планировать. Отречение. Отречение от иллюзий. Потому что от мира отречься невозможно. Мы сидим сейчас на этом сиденье. Как можем отречься от него? Как можем отречься от этого здания или от чего-то еще? Все это материальное. Отречься от тела. Нет. Нет, имеется в виду. Отречься от этих иллюзий человек должен. От обмана, от самообмана. В этом вся энергия и могущество Майи. Самообман. То, что Брахма создает. Потому что без самообмана творение невозможно. Человек не сможет, душа не сможет находиться в материи без самообмана. Поскольку материя и дух совершенно разные вещи. Материя доставляет страдания. Если душа сад, то материя асад. Если душа вечна, то материя временна. Если душа чит, то ачит энергия, невежество тела. Если душа ананда, то материя нирананда. Нет никакого блаженства. Поэтому идет борьба, когда душа попадает под влияние невежества, она проигрывает эту борьбу полностью, ее качества затухают, она попадает в глубину бездну страданий и скорби, и иллюзий, обманов. Думая, что она все-таки будет счастлива. Даже пожизненно в тюрьме находящейся. Она все равно так будет думать, что чудо какое-то случится, я буду счастлив. В гуне страсти душа может как бы приобрести на какое-то короткое время знания. Если она слушает, как если ветер на искру дует, и она как бы разгорается, мы видим, что там есть потенции. Также в страсти. Человек — это его природа в страсти, поэтому он слушает, и его духовная природа, она начинает преобладать, оживать. Но ветер затихает, и искра также затухает. Поэтому практика для человека должна быть постоянно, не тякритом, как мы вчера читали. Постоянно слушать, постоянно воспевать. И люди будут уходить постепенно. Поскольку будет изнутри этот духовный огонь, он разгораться начнет, он выместит все это. Очистит. И когда душа попадает в область добродетеля, она просветляется. Просветляется от иллюзии. И величайшая иллюзия в том, что человек думает, что он живет вечно. Юдхиштхира говорил об этом. Даже если мы услышали об этом, иллюзия остается. И иногда у преданного рушится иллюзия. И он вдруг остро начинает осознавать. Жизнь очень коротка. Я не успеваю прогрессировать. Мне мало времени остается. У меня уже прошло столько лет практики. И я очень мало прогрессирую. Что же мне делать? Мне мало остается времени. Тело меняется. Мой разум не такой уже сильный. Чувства также теряют силу, остроту, ум, восприятие тоже. Но время прошло уже много. И что же мне делать? Преданный, конечно, может молиться. Но он остро может ощутить временное существование. В этом случае у него развивается отречение от материи. Вот в этом случае. Он должен знать, что рано или поздно он оставит эту гандхарва-пуру. Какой бы она ни была удобной. Придется оставить. И преданный способен принять это. Материалист не принимает это. Прабхупада говорит, психология материалиста – психология низкого сознания, низшего сознания. Как? Пес, подыхающий с голым, говорит, пример в Индии, есть такие примеры. Здесь мы не видим, что собаки голодали, может быть, но в Индии можно видеть, что они борются за выживание очень сурово. Собаки живут так, в таких условиях. Он подыхает с голоду, но видит противоположный пол, пытается подняться и бежать за ней, чтобы совокупиться. Он не сдается. Не сдается, даже перед лицом смерти он продолжает думать о чувственных наслаждениях. Даже в момент смерти он думает, не так нужно было сделать, а так нужно было сделать. Он все планирует. Он сожалеет, что вот нужно было сделать так. Если бы я начал все заново, я бы сделал по-другому все. И, конечно, это наполняет его существование горечью. Как мой один дальний родственник, он уже умер, мой дядя на самом деле. Его жизнь трагичная. Я помню его с детства, я очень любил его. Почему? Поскольку он мне читал сказки Пушкина наизусть. Сказки Пушкина, я помню, Руслану Людмилу он знал почти наизусть. Он читал «Царе Салтане» наизусть. И когда он читал, я погружался в эти воображения. Я как бы все это видел. И он всегда, никогда не отказывал, когда я просил. Потом я очень был привязан к нему. Всегда перед сном просил, прочитай мне сказку, такую заказывали, такую Пушкина. И он в стихах с выражением читал мне всегда делал. И вот благодаря этому я получил много впечатлений от него, самскар. Если вы получаете впечатление, то вы привязываетесь к этому объекту. Благодарность, эти хорошие впечатления, они дают потом хорошие плоды. Но этот мой дядя, он деградировал, спился. Во что он превратился, я даже не буду описывать. Я уже вырос, мне было около 16 лет. Я снова увидел его, когда он вернулся откуда-то. У него уже было две семьи, много детей, и все разрушено было. И сам он практически разрушен. И он напоминал таких людей, над которыми дети смеются, которые бродят по улице. Издеваются над ним, бродяги. Но я видел, что это мой дядя. Я не мог себе представить, что с моим дядей такое может случиться. У меня были смешанные чувства, очень смешанные. Я помнил того дядю, но не мог смириться, что мой дядя такой. Мне было стыдно. Особенно в молодости, знаете, люди очень боятся показывать такие вещи, очень стыдятся. Саданья Кришна нам все равно. Но для людей это большое значение имеет, кто ваш родственник и так далее. И этот дядя, ему было даже не с кем поговорить, поскольку никто с ним не хотел говорить. Все просто учили его, что он должен делать, поскольку он деградировал, родственники и другие. И он стал со мной говорить. Помнил меня с детства, он стал мне рассказывать всю свою жизнь. Он рассказывал всю свою жизнь, потом доставал документы, знаете, из кармана, брюк, как это носят такие люди, такие вот мяты, как тряпочки. Что-то показывал мне там. А я думал, ну что это такое вообще? Что мне делать, как я должен себя вести, я понятия не имею. Я просто оцепенел, и я сидел и слушал все это. И было тяжело слушать, страшно даже что-то рассказывать. Он говорит, ну я знаю, что должен был делать. И он описывал ту жизнь, чтобы показать только один момент, в котором он ошибся в жизни. Один момент. Когда я, говорит, был молодой, мне один офицер предложил пойти служить в армию. Постоянно быть там. И вот я отказался, вот я сделал ошибку. Если бы я был в армии, со мной бы этого не случилось. Моя жизнь была бы успешной. Вот я совершил одну ошибку в жизни. Я еще в то время подумал, неужели так можно одним поступком изменить всю жизнь? Неужели так возможно? Я в то время не мог понять многие вещи, что он говорит. Для меня он просто был уже опущенный человек. Я не верил практически ничего, может быть, но сейчас я вспоминаю, я понимаю, что человек, он даже в этом случае верил. И все свелось к тому, что он потерял рассудок, и потом, конечно, ушел в мир. Так произошло. Но это трагедия. Мы видим, что для человеческой формы жизни это расценивается как трагедия. Нам хочется плакать, слушать такие истории. И почему? Почему? Здесь описывается причина. Вот она причина. Не создавайте иллюзий в уме. Не завышайте своих потребностей никогда. Умерьте желания вниз, до минимума. Берите только самое необходимое. Все, что будет приходить, вы будете с благодарностью испытывать, получать. Если наши желания маленькие, если желания большие, все, что не придет, все будет плохо. Эта гонка не остановится. Эта иллюзия обманывает. Даже если мы получим этот плод, мы не будем счастливы, говорится здесь. Даже если мы снова свою жизнь изменим, получим новое тело и снова сделаем жизнь, как мы хотим, все равно не получится. Попытка за попыткой, все неудачные. Прово говорит, материалисты, вы люди, они думают, что они держат победу за победой над материальной природой, но терпят поражение за поражение на самом деле. Вот она в чем иллюзия. Итак, все живут в иллюзии и ждут чего-то хорошего, совершая грехи при этом. Полное противоречие. С точки зрения законов кармы, полное противоречие. Совершая грехи повсюду, ожидают улучшения. Рая. И в конце концов человек видит, что нужно куда-то просто уединиться, создать свой город, свою крепость, свою квартиру, поставить замки и вот там хотя бы создать рай. В этом аду. Вот так выживают люди в Кали-Юге. И в конце они под землю, говорится, взрываются. Потому что жить даже невозможно будет в этих условиях. Ни солнца, ни дождя, ни все будет отравлено. Люди будут прятаться под землей, как крысы пропадут. Это иллюзия тамагуна. Когда тамагуна увеличивается, увеличиваются желания, увеличиваются потребности, увеличивается воображение у человека. И затем, когда он пытается это привести в действие, эту машину, начинается эксплуатация. Тяжелейшая, жестокая эксплуатация. Поэтому преданный принцип другой. Жить просто, мыслить возвышенно. К минимуму потребности, к минимуму снижаем. И все то, что лишнее, должна быть свободна от иллюзий. Мы должны распределять то, что лишнее для благих целей, для того, чтобы люди видели реальность божеств в храме, реальность воспевания святого имени. То есть вернуть их к настоящему моменту, отвлечь от воображаемых вещей. Реальность Шримад-Бхагаватам, очень важно, чтобы мы следовали Бхагаватам, тому, что здесь написано, объясняли смысл того, что здесь дается. Этот смысл очень глубокий, безгранично глубокий смысл в каждом стихе. Каждый стих дает возможность заглянуть в духовный мир, как окно, и увидеть эту реальность. И реальность, она не где-то, она просто внутри меня, а я и сам и есть эта реальность. Тот, кто существует и греет, он реален, на самом деле. Вот это и есть та реальность, от которой нужно отталкиваться. Кто я? Вот она реальность. И мы знаем, что я душа. Это нормально. Но даже этого недостаточно. Что я знаю, что я душа, но не знаю, что такое еще душа. То есть метод отрицания, Прабхупада говорит, я не тело, вот что я знаю. Я не то. Нет. Метод отрицания. Но теперь нужно узнать, кто же я. Понятно, что я не президент страны, не мэр города. Ну а кто же я? И это касается вопроса дхармы. Что же я должен делать? Реальные мои обязанности. Если я начну выполнять свои реальные обязанности, они могут быть простыми. Если они не будут в сознании Кришны, они будут скучными, не иметь никакого вкуса. Поэтому многие люди хотят избежать обязанностей, хотят просто наслаждаться. Ну какой там вкус? Обязанность — это работа, это деятельность какая-то. Перед семьей, перед детьми, перед обществом и так далее. Но если мы делаем в сознании Кришны, эти обязанности доставляют нам духовную радость. Сусу, камкартум, авьяям. Исполнение этих обязанностей радостно, приносит радость. Особую радость. Я также помню свою мать, когда она все время ворчала, каждый день ворчала, вот опять нужно идти готовить, опять нужно идти в магазин, опять идти на работу, с работы в магазин, с магазина домой, дома готовить, и так стирка, в воскресенье, выходные, стирка, и света белого не вижу. Часто она так говорила. Потому что я убегал из дома, чтобы гулять. Как только начинались какие-то дела, я юг, я был младший, я пользовался этим. Иногда сестру эксплуатировали. Она тоже с ворчанием, так же, как и мать, точь-точь унаследовала все это. Мыла полы с недовольным видом. И я также к этому ко всему относился. Я не любил ни готовить, ни стирать, ни убирать, ни мыть, ничего. Это не было привито. Неинтересно, никакого вкуса нет. Мать привила другой вкус, что все это пропадено пропадом, на самом деле. Хотя она очень чисто все поддерживала, все выполняла все свои обязанности, это ее как бы природа. Не уклонялась, но постоянно вот этот вкус передавала. Того, что это неприятно, неприятно. Она часто вечером говорила, вот хорошо бы, чтобы были слуги, чтобы были деньги. Вот, говорит, вот хорошо, люди так живут, когда не нужно ничего делать. Так она мечтала, Гандхара Пура у нее была такая. И когда мы пришли в сознание Кришны, то мы стали готовить для Кришны, убирать для Кришны. Я помню, как в течение первого года все делал я уже, жена, с маленьким ребенком. И я с большим удовольствием готовил каждый день, мыл каждый день посуду, полы, все на себя взял. При этом я не испытывал никакого отвращения к этому. Никакого. Потому что все это было уже в другом качестве. Другой вкус, другой смысл. К сожалению, со временем мы можем утрачивать это, и снова это отношение возвращается. Ну, это незначительные вещи, но Кришна говорит, Бхагавад-гите, именно незначительные вещи могут удовлетворить его. Цветок, листок, плод, немного воды. Сознание Кришны, оно очень непросто. Духовная жизнь очень непроста. Это не обязательно какие-то большие вещи, Гандхарва Пура. Любая маленькая вещь имеет огромную ценность, если она пропитана любовью. Вот и все. Это лишено иллюзий. Потому что Кришне не нужны никакие ни большие, ни маленькие вещи. Он самый большой, он самый маленький. У него есть все. Но от любви не отказывается никто. Это природа духа, это реальность. И эта реальность, когда она входит в эту иллюзию, она разрушает ее. Иногда парампара имеет много последователей, как в нашем случае. Тысячи, миллионы уже преданных. А иногда парампара имеет одного последователя. Это не имеет никакого значения. Не имеет значения количество последователей. Иногда у гуру есть просто один ученик. Каур Кишор Дас Бабаджи, у него было сколько? Один или два. Кто-то говорит, еще был, может быть, я не знаю, может быть, для кого-то был Шикш, но вообще-то он был единственным учеником, так считается. И нам кажется, что о, это ненадежно, всего один ученик. Мы говорим так, как будто бы Кришны нет. Даже в одном человеке может быть все сознание Кришны. Как Бхактинот Такур обладал полным сознанием Кришны. Шрила Прабхупада полным сознанием Кришны. В одной личности все это может умещаться. То есть в сердце человека удивительные вещи происходят. Когда он проникается внутренней реальностью, в сердце происходят уникальные вещи. Они затмевают разнообразие материальной природы, эту иллюзию. Затмевают. Существует это разнообразие, но она обмануть не в силах присутствия духовной энергии. Майя стыдится этого могущества внутренней энергии. Она не может управлять своим могуществом. Поэтому говорится, для преданного, который достигает сознания Кришны, этот материальный океан страданий, мир, океан страданий, превращается в лужицу среди телячьего копытца. Нетрудно перешагнуть через него. Итак, это иллюзия, что материальная природа непреодолима. Она непреодолима извне, но изнутри она преодолима. Внутренняя энергия, с легкостью, говорится. Ага. Мамча йога печальна, бхакти йогина севатеса. Агунан самати тейтан брама буяя калпате. Если человек занят преданным служением, непрерывным, не прерывает его, ни при каких обстоятельствах, в то же мгновение достигает сознания брамана сразу же. Это реальность. Это так же, как человек спит и видит сны, иногда он видит такие долгие, мучительные сны, иногда бывают такие ночи. Иногда что-то интересное, и все в перемешку. Но достаточно одно мгновение, чтобы проснуться, правда же? Много времени не нужно для этого. Одно мгновение, и иллюзии нет. Все. Прабхупада говорит, подобно этому. Человек спит, и он просыпается в какой-то момент. Или болеет, но выздоравливает. И все к нему возвращается, вкус жизни, другая энергия, духовная энергия, другие возможности, потенции. Он снова возвращается к реальностям. Но когда он болеет, и он бредит. Иногда ему кажется, что минута тянется, час. А иногда час, как минута, теряет сознание. Он не может реально оценивать свое существование. Также в материальном мире, когда он наслаждается, время пролетает мгновенно. Когда он страдает, все это тянется мучительно, он не может терпеть. Как иногда мы ездим в поездах, и сутки надо выдержать, бывает очень трудно, смотря какие обстоятельства. Сутки кажется немного, если мы заняты здесь стартами, киртанами, пролетает все. Но если садитесь в поезд, к материалистам, то, может быть, дольше это кажется время, очень мучительно. Так мы соприкасаемся с иллюзиями, с материальной природой. Но Прабхупада говорит, так же, как проснуться, душа, она просто обретает свое изначальное сознание постепенно. Иллюзии рассеиваются. Хари Кришна. Да, верно, это правильно. Всегда, вот часто сейчас задают преданные вопросы об отречении, по-разному. Но всегда, практически во всех случаях, спрашивают о ложном отречении. То есть речь идет о ложном отречении. То есть есть негативное отношение вообще к отречению иногда у кого-то, но это имеется в виду ложное отречение. Пхалгавараги. То есть отрекаемся от материального, потому что оно материальное. Отречение от семьи, это становится буквальным, физическим. Оставить семью, так понимаете. Это в куни страсти отречение. Ложное отречение. Если человек оставляет семью, но не имеет отречения в сердце, он заводит новую семью, говорит Сирин. Часто бывает так, что в 50 лет он принимает ванапрасту. Но привязанности к Богу нет достаточной. То есть по возрасту это делает, по выслуге лет. И уходит в святую Дхаму, как Бабаджи, становится Бабаджи. И там зовут новую семью. Очень-очень частый случай. Или другая история. Когда человек слушает сознание Кришны, философию, достаточное время, начинает понимать смысл. И его философия, его самого разоблачает. Он понимает, он привязан, он обусловлен. Привязан к родственникам, к деньгам, к положению, к чему-то еще. И он что делает? Разоблаченный. Отрекается. Вот это ложное течение. Большой энтузиазм у него возникает. Это все это просто. Но это потому, что его разоблачили. Так же, как вор бежит с награбленным. А его разоблачили. Вот он, ловите его. Он говорит, нет, мне ничего не нужно, отрекаюсь. И убегаю. Ложное течение. Итак, мы можем быть разоблачены на какое-то время и подумать, да, пропадем все пропадом, вся эта иллюзия. Отрекаюсь. Но вкусы наши не изменились. Вот в чем вопрос. Духовная жизнь – это в конечном итоге вкус. Если мы живем духовной жизнью внешней, но вкусы сохраняем материальные, это обман, говорится в Бхагавад-гите. Это не отречение. Поэтому подлинное отречение – развитие духовных вкусов. У себя, если мы говорим о семейном человеке, значит, у жены тоже, у ребенка тоже. Это самое главное – дать этот вкус, привить этот вкус. Не что-то другое, неважно, может не знать философию, но вкус привить киртанам, воспеванию святого имени. Так или иначе, как нужно постараться это сделать. Если вы дадите вкус, все, будьте спокойны. Будьте более или менее спокойны за эту живу. Она не потеряется. Этот вкус приведет ее снова, так или иначе, к Богу. Никуда не денется. Папа однажды сказал ученикам, теперь вы никуда не денетесь. Теперь вы вечно привязаны. Они очень удивились. Они не собирались никуда уходить, вот в чем дело. Они действительно были так привязаны, что не думали об этом. Но Прабхупада так сказал, что еще могут пробуждаться рецидив, может быть, материальных вкусов. Они еще не ушли. Материальная природа еще может заглянуть в сердце, привлечь. Итак, подлинное отречение – это привязанность к Богу. При этом нельзя думать, что нам что-то мешает, семья или что-то другое. Один ученик сказал Прабхупаде, Прабхупада, я хочу принять Бабаджи. Благословите меня, хочу быть Бабаджи, хочу воспевать святое имя, хочу уйти в Дхаму, жить где-нибудь в уединении и воспевать здесь. Я не могу в храме, здесь суета, сует, тут все работают, тут раджас. Я хочу быть Бабаджи, благословите меня уйти и воспевать. Говорит, вот то, что тебе все мешает, Прабхупада сказал, это означает, что ты не готов принять Бабаджи. Это означает, что на тебя влияет майя. Пробуждает тебе эти желания, которые есть. И другой пример, как двое наших духовных учителей, они тогда еще не принимали саньясу, они вспоминали это со смехом. Но они решили жить отреченной жизнью, как бы принять саньясу неформально, как образ жизни. И они ушли куда-то в пригород летом и жили под деревом, буквально в смысле. Но большое дерево, они решили жить там. Они жили где-то около месяца. Ели какую-то кашу каждый день, вся ночь что-то такое. Такое аскезу приняли. Ну, внешнее отречение. И через месяц они вернулись в город, и в первый киоск они подошли и наелись мороженого до отвала. Это по нулю все пропало, вся аскеза на смарку. И снова через какое-то время вернулись под дерево, и еще месяц. Через месяц повторилось то же самое. И Говинда Махарадж рассказывал, как он хотел стать госвами до принятия саньясы. Мы все лежали плохо там. Как он говорит, я преждевременно пытался бы саньясе отречься. Но чувства мне привлекали к сладостям. Там была комната в Пуджаре. Он рассказал эту историю. Как он сказал, завтра я становлюсь госвами, все. Я встаю на Малгаарати. Раньше встал обычного, поскольку я помнил всю ночь, что я госвами. Холодный душ, ледяной душ принял. Так, я понимал, это госвами. Пошел на Малгаарати и устроил киртан. Зажигательный, все очень удивились, что с ним. Он уже танцует с утра так активно. Потом взял джапу и дым пошел, когда начал джапу читать. И во время джапа, однако, я увидел комнату, дверь. Хорошо знакомую дверь, говорит, там был написано главный пуджари. Он говорит, мы знали, что это такое. Все брамачари в храме знали, что там такое в этой комнате. Там много всегда мангала сладости. Мы, говорит, знали иногда, как проникать, когда и брать это. Он сейчас, говорит, я так привязан к расагулам, что могу жизнь с легкостью отдать за расагулу. И не говоря уже о том времени. Но я, говорит, посмотрел на комнату, на дверь, подумал, нет, я госвами. Прошел мимо. Но среди времени я обнаружил, что я иду к этой комнате снова. И снова вспомнил, нет, я госвами. И так эти круги сужались. В конце концов, я вошел в комнату. Думаю, ну я все равно буду госвами, какая мне разница, где я? Я заметил, что ноги подходят к холодильнику. Я громко повторял Хари Кришна Манту, ты пошел еще быстрее. Ну, одна рука взяла ручку холодильника и открыла. И глаза раскрыли широко, потому что там было много всего. Я еще сильнее стал повторять Хари Кришна мантру. Но при этом, когда язык повторял, рука почему-то оставила четкий. Взяла большой голубь джаму, самый крупный. И с большим сожалением я пал, говорит. Я вышел из комнаты подавленным, голова была опущена, я повторял, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Я говорю, буквально слезы катились у меня из глаз. И меня увидел президент. О, его звали Аюдхапати Прабху. Аюдхапати Прабху, что с тобой? Ты ж только что Мангаларди пил, прыгал до потолка. Все было хорошо, ты уже плачешь, что с тобой случилось? Я пал, он сказал. Что такое? Как это ты успел? Сел 15 углов джамунов только что стало. Во время джапы. Да, правда. Ну, это ничего, я уже 20 съел. Ложное отречение. Но вот всегда таким образом, что чувства, они будут руководить нами все равно. Если мы создаем такую иллюзию Гандхарвапу, образ какого-то саньяси, как я уже с дандой, как я во сне видел два раза, где я принял саньясу. Первый сон. Мне снится полностью весь обряд посвящения. Как я переодеваюсь, все буквально, данды там, все, огненная ягья. И я иду вдоль Ганги, куда-то ухожу. Не знаю, куда я иду, просто поскольку там тоже группа саньяси, куда-то мы идем, я принял саньясу, потом, ну, замечательно. Свобода. Потом подумал, погодите, погодите. А моей жене сказали об этом? И я стал думать, что же делать? Я принял саньясу, а жене не сказал ничего. Я проснулся, очень удивился этому сну. И потом недавно приснился еще один сон. Опять я принял саньясу. Этот раз уже серьезно. Ну, во сне, имею в виду. И я уже во сне помнил, что с женой не могу общаться. Ну и она тоже знает об этом. Но почему-то она заходит и что-то делает. Я говорю, так, нам нужно поговорить. Этого не должно быть. И тут входит дочь и смотрит на меня. Что это значит, спрашиваю. Я просыпаюсь. Нужно развить в сердце отречение. Привязанность к Богу. Не бойтесь материальных вещей, имеется в виду материальных привязанностей. В присутствии сознания Кришны они не опасны, безопасны. Они не будут вызывать вожделение. Описывается в шастрах, что даже святые люди не отказываются от своих родственников. Мы рассказывали тетушке, что пиши. Это сестра Прабхупады. Однажды во Вриндаване ученики заметили, какая-то пожилая матаджи приехала к Прабхупаде, вошла к нему в комнату, села рядом, на пол, рядом. И о чем-то с ним говорит запросто. На своем языке. Они думают, что такое? Это матаджи здесь. Прабхупада саньяси, носи брамачари. Матаджи когда пришла. Сидит рядом. Потом она расплела волосы, стала их расчесывать еще сидит. Что такое вообще? А они знают, что сестра Прабхупада. А Прабхупада что-то говорит и иногда ругает ее, что-то там они так вот говорят. Просто. Потом она расстилает подстилку, ложится спать тут. Вообще уже никуда не ложится. Давайте вынесем ее отсюда куда-нибудь. Но Прабхупада, он не был против, в принципе. Хотя, конечно, саньяси так не должен действовать, но мы говорим об этих отношениях. Отношения были. А она сказала Прабхупаде, так, я буду готовить для твоих учеников, все. Все, я буду сама готовить, она как мать, там, чувствует, и она хотела служить. И она стала готовить халаву каждое утро, гулаб-джамуны, самосы, покоры, вот такую пищу. И уже с утра они наедались и страдали брамачари. Пришли Прабхупаде, сказали, Прабхупаде, тетушка Пишима, она готовит с утра уже глубжамуны, халагу, самоса, у нас проблемы потом. Пропад разгневался, что такое? Я же ей говорил, я ее в детстве бил, сейчас буду пить, Пропад сказал. Так он учил ее. И он смеялся над ней, шутил над ней. Это были их отношения. Так они сложились, они не изменились эти отношения. Она не понимала английского языка. Она приходила на лекции, тоже слушала Пропада. Все смеялись, она смеялась. И так она просто сидела, ей нравилось, что Прабхупада говорит, и все слушают, ученики. она полная женщина, и он спросил учеников, как вы думаете, может ли человек растолстеть, если он не ест? Нет, Прабхупад, невозможно, сказать ученики. Она утверждает, что она ничего не ест, мало ест. Все засмеялись, она тоже смеялась, не понимала, что речь идет. Все еще больше смеялись при простоте. И Прабхупада так вот себе, сестра была его. И она очень любила его. Она была преданной, великой преданной на самом деле. И иногда Прабхупада встречался с сыновьями. То есть, потому что они так понимают, это родственники. Вы не можете себе внушить, нет, это душа. Это не моя мать. Но ничего не получится. Нет, скорее нам нужно приблизиться к сознанию Кришны, чем отказаться от этих вещей. Они просто должны занять правильное место в нашей жизни. Не затмевать истинной ценности. Вот и все, что требуется. Мир от этого не перестанет существовать, если мы станем преданными. Просто он должен занять правильное место в нашем сердце, в нашем уме. Поэтому в этом случае в семье можно создать очень духовную атмосферу. Она очень поможет человеку очиститься, если он сделает это правильно. Но если он будет там строить все возможные иллюзии, безусловно, это приведет к проблемам.
Вы сказали, что мечты строят в невежестве. Страсти не бывает такого.
Мечты? Страсти, да. Но мы говорим, а основа, платформа этих мечтаний в невежестве, как корень. Страсть, безусловно, это тот инструмент, который дает разнообразие этим воображениям, страстям. Наблюдая разнообразие, увеличиваются желания. Желания, они дают пищу большую для наслаждений, желания наслаждений. И эти иллюзии, они совершенствуются. Они совершенствуются, культивируются, культивируются. Это соприкосновение со страстью происходит. Но корень в невежестве.
А есть такая категория людей, которые в детстве, допустим, вообще ничем не интересуются. Допустим, они гуляют с своими там, с вестниками, их вообще ничего не интересует, их ничего не доходит. Они как бы живут отдельно от мира, то есть не совсем. Им даже не интересно там, с материальной точки зрения они тут как бы так немножко причины. Но когда они встречаются с сознанием Кришны, они тоже не сильно напоминаются, чтобы заниматься такими практиками. Что это как бы это карта Магуна в Бога, или мы просто сильно зачем вами еще ближе к тому, что вы можете.
Да, и то, и другое, то, что вы говорите. Это может быть старая джива, как говорится, имеющая опыт прошлой жизни. Много разочарований. И такие люди в прошлых жизнях, они удовлетворяли свои чувства очень активно, выжили все до последней капли. Каким-то чудом они остались в человеческой форме жизни, не знаю. Но они теряют вкус, интерес к жизни. Становятся такими вялыми, апатичными и погружаются в тамос. То есть сознание фактически у них ниже человеческого, что человек хотя бы в страсти должен быть. Тамасично, но тело человека все же. Не животное, то есть какая-то благочестивая карма еще осталась. Хотя он в тамасе, он безразличен, он не пробуждается. Нет духовного, нет материального. Это тамасичное сознание. Но даже поскольку это человеческая форма жизни, можно пробудить добродетель все равно в соприкосновении. То есть такие люди могут оживать через то, что получают добродетель, милость. Возможно, это возможно.
А вот как бы говорится, что когда человек очень много мечтает, строит эти контрольфуры, это проблема университета с страстью иногда. Мы иногда видим, что очень много святых людей. Они тоже мечтают, тоже строят большой план. Пробовать же описывать этот момент, когда Пробовать встал на скамейке и к нему подсел один молодой еврей. Спрашивал, мог он такой. Было уже видно, что у него было много храмов. Прабхупада часто там говорит, здесь будет храм, у нас очень много храмов, никто стремится, хотя когда я не вообще ищем, чего-то не было.
Прабхупада, одухотворенный ум, он видит прошлое, настоящее, будущее по-другому. Не сквозь призму своих желаний, а сквозь призму воли Бога. Попада, он ясно видел через Писание, что воля Господа читания, она уже исполняется. Все, началось. Понимал это. Понимал, что этот момент уже настал. Он уже видел храм. Но он не видел глазами только свои желания. Он мог видеть глазами Шасты Прабхупады. Это мог видеть, что время пришло. Он видел реальность на самом деле. Дело в другом, дело в психологии дживы. Джива неотъемлемая частичка Кришны. Ну, какой пример? Пример матери и маленького ребенка. В этом случае понятно, что ребенок это ее частичка неотъемлемая. Это понятный пример, очень связанный. И ребенок счастлив на руках у матери полностью, говорится. Полностью спокоен. Прибежище для него полное. И страдания приходят тогда, когда ребенок и мать разделяются, теряются. То же самое мир не доставляет страдания ребенку, что на руках у матери. На руках у матери он смотрит вокруг, и все в порядке. Но если он остался один в этом мире, и матери нет, он смотрит на этот мир, он испытывает ужас, страдания. То есть смысл то, что он теряет прибежище. Это психология дживы. Мы потеряли Кришну, вот в чем дело. Это пхина пракрити. Материя отделена от Кришны в сознании, забывая, забвение Бога означает. Материальное существование – это забвение Бога. Отсюда исходит страдание. Это корень страдания. А ощущение боли, наслаждение тела – это уже последствия. Это уже следствие всего этого. Не такие значительные вещи, как кажутся. Главное – вот этот корень – найти прибежище. Есть такой психологический момент известный, что человек, который терпит аварию, крушение где-то в поле зимой, проезжая где-то в безлюдных местах, и машина ломается у него или переворачивается, и он остается в легкой одежде зимой на морозе, замерзает очень быстро. Но тот же самый человек, провожая друга, выходит за двери на улицу в рубашке и часто с ним разговаривает. Потому что ты чувствуешь, что дом тепло рядом. Как бы согревает само сознание, дает какую-то энергию. И это факт, научный факт. За час он замерзает, на самом деле, оставленный. Но около дома стоит час, провожая друга, еще с ним о чем-то увлекается, говорит. Поэтому если мы связаны, то эти боли или наслаждения, которые здесь, они не так нас беспокоят. Терпение получается фантастическое упрямое. Может выдерживать, терпеть такие обстоятельства. Но если он не имеет прибежища, как бродячий пес, то психология бродячего пса – это постоянный страх. Даже маленькая собачка, она может прогнать такого большого пса, если у него нет хозяина, у маленькой собачки есть хозяин. Она сильнее большого пса становится. Поэтому Прабхупада говорит, сознание Кришны решает проблемы эти. Связь с Богом непосредственно.
Я вчера распространял, и там женщина встретилась. Она сказала, что вот я троих детей воспитываю, и я инвалид. И она сказала, что все грехи, то есть, ну, я сказал, что мы сами виноваты в своих трудностях. Она сказала, что я пожинаю плоды там моих дедов, прадедов. Вот и как-то спорить начали немножко. Она была убеждена, что все проблемы от ее родственников, она говорит, и мои дети будут от меня страдать. Есть ли какая-то связь?
Они, человек сам, да, они знают карму, но не знают душу. То есть карма означает, что тело, а тело связано с родственниками. И они, исследуя карму, исследуют родословную обычно. Вот. А нужно исследовать свои поступки в прошлой жизни. То есть человек попадает временно в какую-то семью, в какую-то традицию. прошлой жизни. Но прошлая жизнь мог быть в другой традиции, в другой семье. Другие были деды и отцы. Поэтому да, он наследует карму, но это чисто материальный способ получить карму. Понимаете, да? Причина не в моей семье, а в моих поступках. В самом человеке причина. Но получает он этот результат через родственников, которые дают ему. Люди, которые дадут ему эту карму соответствующую. То есть соответствующие мать и отец должны быть. Для кого-то мать и отец это животные, для кого-то это человеческие существа, для кого-то это браманы, для кого-то это вайшнавы, для кого-то это простые люди. Почему? Карма. Мы приходим туда, в то место, где нам дадут соответствующую карму, которую мы заслужили. Тело, другими словами.
То есть они дают?
Да. А кто же? Мать, отец?
Они всегда приходят через кого-то.
Через кого-то.
Мать, отец, дают.
А прошлая деятельность, она же тянется. Наша личная деятельность. Наша личная врача.
Да, мы говорим о том, что она находится в тонкой форме. А это уже воплощено. Вот как она воплощается? Вот таким путем. Есть мать, отец, есть родственники, есть... эти обстоятельства. Вот это воплощение кармы. Она тянется, означает, что все это будет меняться у нас. Потом будут другие родственники, и что-то еще. Всегда меняется, поскольку карма, она так и тянется. Это идет шлейф за нами, идет. И все эти перемены, они основаны на этом. На том, что карма, она реализуется постоянно. И так мы видим всю жизнь, это карма. Работа, деятельность, причинно-следственные связи создается, разрушается, реализуется и прочее.
Сикхим же, очень многие, даже древние, пытаются объяснить свои страдания тем, что были такие родственники. На самом деле, я понимаю, что мы не, вот, даже в ответ вашего было сейчас, что все-таки родственники дают, мы зарабатываем этих родственников рождения в этой семье, я так понимаю. Свои кармы, свои поступки. То есть не они нам дают, мы заработали таких родителей, у которых мы родили ситуацию. То есть не они нам дают, а мы получили в соответствии с заслугами таких родителей. Да?
И то, и другое, правильно. То есть мы получаем таких родителей, верно? По закону заслуживаем. А они заслуживают таких детей одновременно.
Не то, что они нам дали, мы заслужили.
И они заслужили нас одновременно. Это две вещи одновременно присутствуют.
Потому что иначе оправдывает это нас иногда. Пытается оправдать.
Никого не оправдает. Ни родителей, ни детей. Есть личная ответственность за поступки. Просто люди слышат о карме, но не знают о душе, поэтому они так предпочитают. О карме рассуждают так. И даже в Казахстане мы ехали в машине, кто-то нас подвозил. Поймали машину мы. И мы ехали, и водитель, он казахский человек, он включил радио, громко радио слушал в это время. И там казахский язык, но я слышал слово «карма», «карма» очень часто. Это, может быть, это какое-то казахское слово. У меня был переводчик, я спросил. Переводчик говорит, они говорят о карме сейчас, передача идет о карме. Что говорят? Они говорят, что есть карма города, карма человека, карма семьи, карма планеты. Они обсуждают вот эти темы по радио. Всем городу Алматы. Слушают люди внимательно. О карме знают все. Куда бы мы ни пошли, к студентам, даже к школьникам, знают слово карма. Понимают это. Теперь, если еще не поймут гуны, все. Мир наш будет. Эти два фактора, если не поймут, все. Уже очень близко будет. Ведическая культура очень близко будет.
И сверхдуша.
Ну это позже, да. Они любят слушать о сверхдуше.
Совесть.
Когда мы спрашиваем, что из всего этого объяснить более подробно, они говорят сверхдушу. Они любят что-то мистическое, знаете, эзотерическое, они сразу стремятся туда. А люди, у которых есть дети и так далее, они говорят, лучше о карме расскажите. Более практичные. Но молодежь очень любит слушать о сверхдуше, когда мы говорим о том, что пронизывают всю Вселенную, они чувствуют, как бы это, им нравится это просто. Не знают, но им нравится это все. Как сверхдуша, она действует, как это все происходит. Это механизм, когда мы объясняем, они просто дыхание затаивают. Сверхдуша им нравится это тема.
Вчера на
основе того, что я знаю о клетке, я ничего не смогу не сказать.
Просто вы сказали, что это сложно, а горы
такой. Я в журнале видел истоки. Это все, что я видел. Я не видел клетку непосредственно. Но там написано, что ученые увидели клетку. И они удивились, как все сложно. Город Москва проще устроен, они говорят, чем одна живая клетка в теле человека. И единственное, что мы можем понять, как с точки зрения шастры, что это создает сверхдуша, руководит процессами сверхдуша, любыми. И тут, конечно, мы удивляемся, какая сверхдуша. Они сейчас верят в клонирование, где ученые гордятся этим открытием. Сейчас будут эксперименты начинать, видимо. Посмотрим, что получится. Видимо, ничего хорошего не получится. Какие-нибудь монстры появятся. Монстры, буквально монстры.
Касательно этой темы, что касается жизни на отдельном плане, то есть, что является источником жизни в их себе, душа и индивидуальном сознании?
Говорится, что сочетание духа и материи весь мир. Но мы должны понять, что не всегда индивидуальная душа здесь имеет значение. Главное значение играет сверхдуша. То есть мир для индивидуальной души, он уже должен быть готов, мир, и поддерживается, конечно, сверхдушой. Когда мы говорим о клетках или атомах, то в ведах не дается подробного описания насчет живых. Но сверхдуша, мы знаем, существует, поэтому мы останавливаемся на этом.
Что касается описания, когда приводится сравнение с городом, то что он подразумевает, в городе там не один, но только царь живет, там очень много жителей.
Да, очевидно, это так. Но здесь, в той аллегории, это не какие-то паразиты в теле. Не то, что это какие-то червячки в теле, листы там или что-то такое. Там имеется в виду желание. В этом теле живут желания. Когда город разрушается, тот живо уходит, и за ней идут все эти тысячи жителей желаний. Там аллегория такого порядка, поскольку речь идет о хозяине города. Но в теле также много других живых существ, безусловно, физических. Микроскопических, их много там, полно-полно. Но они не являются хозяевами тела. Они не знают все это тело. Они знают свое тело внутри моего тела. Поэтому о них речь не идет. Что касается клеточных процессов, то, скорее всего, это полностью владение сверхдуши. Да, они берут живое существо, живую клетку и выращивают. Да, джива может быть там, может быть. Но это интересный момент, потому что хозяйка тела не может быть джива, если даже джива есть в клетке, она не может стать хозяйкой тела. Это эволюционные нарушения эволюции. Понимаете, да? Если мы получаем существование клеточного существа, мы не можем стать сразу человеком. Поэтому очевидно, что какая-то другая джива приходит. В этом случае другая джива
приходит. Насчет оптимизма, что преданный он должен обладать энтузиазмом и оптимизмом в преданном служении, иметь положительный взгляд на вещи. И это как это связано вообще с мечтанием, с духовным мечтанием, насколько они хороши и оптимизмы, да, сколько оптимизма он после такого рода покушения.
Что касается нашей платформы, мы не можем существовать без иллюзий. Если сейчас всю иллюзию разрушить, мы умрем на месте. Мы не можем. Мы просто слушаем об этом. В целом, философию, что так вот происходит, вот так очевидно происходит. Потому что объясняем, как во всех случаях вот это имеет место, иллюзия. Но мы не можем отказаться от иллюзий, потому что в иллюзии наша жизнь сейчас. То есть мы просто умрем, прекратим существовать. Поэтому какое-то время мы поддерживаем те иллюзии, которые благоприятны для духовного развития. Например, молодой преданный может думать, что он скоро примет саньясу, например. И можно поддержать эту иллюзию. Можно так и сказать ему, вот ты отречен. как мне архив это пропугал раньше. Так он меня поддерживал. Поскольку я так себя считал, что я достаточно отвлечен и прочее, мне эти люди помогали проповедовать. И он тоже говорил так же. И однажды он мне сказал этот секрет, говорит, что когда ты общаешься с людьми, говори им так же то, что они хотят слышать, то, что они думают о себе. Не просто разрушаешь все иллюзии, нет, также поддерживай некоторые иллюзии, которые помогают им продолжать духовную жизнь. Иногда говорит то, что они хотят услышать, то, что они сами думают о себе. Если думает, что он великий, не спорь с ним, скажи, о, ты великий. Ему очень понравится, он скажет, ой, я совсем не великий. То есть иногда какие-то, но тут нужно мастерство, чтобы это не было лестью, какие-то такие вещи не должны быть. Нет, с целью, чтобы мы оставались сознанием Кришны и продолжали процесс, с такой целью мы должны это делать. Поэтому некоторые иллюзии мы можем поддерживать какое-то время, пока они не мешают сознанию Кришны. Благоприятно. Душа понимает. Сознание Кришны вы спрашиваете? Или просто смерть обычного человека? Сознание Кришны. Он понимает, что пора покинуть это тело, когда у него пробуждается любовь к Богу. Он знает, что это не место для джентльмена. Такой человек, говорится, сравнивается уход из этого мира. Так же, как обычный человек идет в туалет. И после всего, что он там делает, он уходит, даже не оборачиваясь на то место. И вот, я извиняюсь, но это пример авторитетный, как бы, физический. Материальный мир для него как отхожее место, и он тело оставляет как отходы какие-то, даже не оборачивается. То есть он обретает такое вот сознание возвышенное, что в сравнении с ним материальное существование вот так, низко. Он уходит. И обычный человек, он не хочет уходить. Когда бы ни пришло время ухода, он не согласен с этим. Он не думает, о, пора уходить. Никогда не скажет. Он скажет, помогите. Тут за мной приходят, кто-то приходит, а я не хочу. Помогите. Он никогда не готов расстаться с телом. Но в сознании Кришны, как только он... Господь Читание говорит об этом, что у меня нет ни капли любви к Богу, он говорит. Если была бы хотя бы капля любви, я бы умер уже. Я бы не жил. Он говорил это потому, что будет много сахаджи, есть сахаджи. Один такой человек пришел в Бхагаватам Сарасвати, говорил, у меня уже прямо бхакти, я в адхута и прочее. Он стал говорить о себе все эти вещи. Это явный признак того, что человек имитирует, когда он демонстрирует все это на показ. Преданность на показ. И Бхагаватам Сарасвати разбивал их так, он говорил, у тебя любовь к Богу, и что же ты здесь делаешь тогда? Почему ты здесь живешь материально? Почему ты не уходишь к Богу? Если ты достиг полной любви, что ты здесь делаешь? То есть уход означает полностью терять интерес к наслаждениям чувств этого тела. Все, это можно сказать, что уход. Если даже он еще существует в этом теле, считайте, что он уже ушел. В этом случае смерти как бы нет для человека уже.
Шрупада пишет, что чтобы избежать неоправданных налишней, следует строить планы. Преданный может строить какие-то практики, планы духовные.
Шрупада говорил, что нужно строить планы, и в другом случае он говорил вот таким образом, что не нужно строить планы, чтобы не терпеть разочарований. Но планы в страсти, да, они все придут к разочарованию. Обратите внимание на нашу жизнь. Все то, что мы планируем, получается так, как мы хотим. У каждого есть опыт, да? Значит, это в страсти план. Прабхупада учил другому. Как нужно планировать правильно? Однажды ученики собрались, Прабхупада, он как бы наставил, чтобы они собирались в собрание, обсуждали какие-то моменты служения, сотрудничества, ну, чтобы они сотрудничали, да? Обсуждали, что гости были никакие. И ученики собрались и провели много часов в обсуждениях, почти целый день. Прабхупада понял, что они как бы, ну, в страсти находятся. Они уже все там запланировали, все уже построили в уме. И он сказал, ну, Чем вы занимались так долго целый день? Поинтересовался. Прабхупада, мы планировали. Но Прабхупада в данном случае сказал, что наши планы предаться Кришне. Он показал им другую сторону. Почему мы планируем? Человек предается Кришне, то есть он хочет служить Кришне. И тогда он планирует, что я могу сделать для Кришны. Вот на основании этого. Но и тогда, когда мы начинаем планировать, то страсть приходит. О, такой проект, мы говорим. И мы начинаем увлекаться самим проектом. Самим проектом. Забывая цели, да. Очень часто такое происходит. И вот тут начинаются разногласия часто очень. Потому что в духовной жизни разногласий нет. Прабхупаде приходили ученики и говорили, с энтузиазмом кто-то приходил, скажем, он хотел книги распространять. И он говорит, Прабхупада, можно я буду книги распространять? И у него желание-то есть, энтузиазм. Прабхупада говорил, да. Вот и все, потому что у него есть энтузиазм. А другой приходил с другим желанием что-то делать. Он говорит, да. Но когда не было энтузиазма, Прабхупада мог не говорить ничего. Можете делать так, как хотите, он говорит. А можете не делать. Так он иногда говорил, когда нет энтузиазма. Поэтому где же разногласия? Если у нас есть энтузиазм служить Кришне, разногласий быть не может. Энтузиазм служить Кришне. Все в порядке. Все это для Кришны может найти место. Но иногда, когда у нас энтузиазм становится как бы от самих проектов, от самих планов, тогда возникают конфликты и непонимания. Вот такое планирование часто нарушает спокойствие. Они спорят, нет, не так, нужно все делать так, твои планы никуда не годятся, кто-то настаивает, не голосует, или кто-то давит сверху и добиваются чего-то. И все другие думают, все равно провалится. Не самый лучший вариант таких действий. Фактически Прабхупада никаких границ не ставил энтузиазму. Энтузиазм означает неограниченные. Неограниченные потенции, желание неограниченные служить Кришне. Это энтузиазм означает. Да, он Прабхупада объясняет это в Нектаре наставления, что энтузиазм означает, что нет рамок. Нет никаких условий, можете. Энтузиазм означает широко, очень широко применять все, безгранично. Вот такой, если в этом будет принцип планирования, на основе энтузиазма, духовного энтузиазма, все в порядке будет.